Путешествие, знакомящее нас с линией, которая принадлежит Карлос Кастанеде, не может быть совершено лишь из одного слоя реальности или изложено одним повествованием. И чтобы у нас была возможность уловить эти чудеса, важно приостановить суждение, совершив путешествие сквозь время и слушая истории тех, кто был и является частью его линии. Карлос Кастанеда был принят в линию, насчитывающую 10 тысяч лет, учителем по имени Дон Хуан Матус. Дон Хуан был нагваль, одаренный способностью проливать свет на возможности восприятия за пределами человеческого эго. Его задачей было подготовить Карлоса Кастанеду к тому, чтобы он стал следующим нагвалем. Но следующий нагваль Кастанеда оказался последним. Вместе с ним линия в том виде, в котором она была известна, трансформированная в небольшие группы учеников-воинов во главе с лидером-мужчиной, закончилась. На ее месте возникла новая линия, состоящая из отдельных людей, которые ведут себя сами, являясь для себя нагвалями, опираясь на книги, видео и учения, оставленные Кастанедой, и, что более важно, на их собственную способность извлечь знания из этих источников. Карлос Кастанеда посвятил свою жизнь загадке слоев осознания, доступных роду человеческому, желая таким образом передать далее дар, сделанный Доном Хуаном. Он понимал, что гарантии на успех нет, и он, в свою очередь, не мог гарантировать успех для других, но он знал, что ему был дан шанс иметь возможность выйти за пределы обычного восприятия. Вот что он часто говорил своим ученикам. «Я не могу взять тебя в бесконечность. Я не могу взять тебя с собой, когда я уйду. Все, что я могу сделать для тебя, это показать тебе дверь, порог бесконечности. А переход зависит от тебя». Итак, эта линия существует сегодня, по-другому и в другой форме. Одна из самых всеобъемлющих легенд о линии Карлоса Кастанеды – это пернатый змей. Способность человеческого духа подняться до своей самой высокой вершины. Карлос собственнолично был свидетелем этой легенды, когда увидел, как Дон Хуан и его отряд воинов превращаются в шары света, устремляющиеся в ночное небо для их окончательного путешествия. Он пишет: «В сумерках того же вечера Паблита, Нестор и я прыгнули в пропасть. Удар нагваля был столь точным и столь милосердным, что ничего из события их прощания не проникло через границы другого события, когда мы остались живы после прыжка в верную смерть. Каким бы поразительным ни было это событие, оно бледнело по сравнению с тем, что происходило в другом мире. Дон Хуан заставил меня прыгнуть как раз в тот момент, когда он и все его воины воспламенили свое сознание. У меня было подобное сну видение ряда людей, смотрящих на меня. Впоследствии я разумно решил, что это одно из длинной серии видений или галлюцинаций, которые прошли передо мной во время прыжка. Такова была жалкая интерпретация моего правостороннего сознания, подавленного чудовищностью всего этого события. На левой стороне я понял, однако, что вошел в свое другое «я», и этот вход не имел никакого отношения к моей рациональности. Воины партии Дона Хуана удерживали меня на бесконечный момент, прежде чем исчезнуть во всеобщем свете, прежде чем орел пропустил их. Я знал, что они находятся в сфере эманации орла, которой я не мог достичь. Они ждали Дона Хуана и Дона Хинара. Я видел, как Дон Хуан занял место впереди, а затем это была только линия ослепительных огней в небе. Что-то подобное ветру, казалось, заставляло ряд огней сокращаться и сжиматься. В одном месте, там, где находился Дон Хуан, появилось сильное сияние. Я подумал о пернатом змее из толтекской легенды. А затем огни исчезли. Карлос Кастанеда – дар орла. Карлос Кастанеда сказал, что совершение этого подвига было результатом безупречности длиной в жизнь, в которой человек делает все возможное для расширения своего «я» за пределы единственной повседневной реальности в направлении бесчисленных реальностей бесконечности. По моему мнению, Дону Хуану удалось совершить это путешествие. Французская исследовательница Мезоамерики Лорет Сежурне придерживается аналогичного мнения о важности мифа о пернатом змее. Важность Кецалька Атля заключается в том, что он является центральным архетипом философской структуры, в которой человек является хозяином его окончательных решений, достигая триумфа превращения из своего бренного тела в светящуюся энергию. И именно в этом героическом поступке, утверждает она, находится то, что положило начало правлению толтеков, людей, которые, как и их бог, владеют секретом превращения в светящуюся энергию. Учитель Кастанеды Дон Хуан относил миф о пернатом змее и многие другие учения к толтекской эпохе. Карлос Кастанеда часто посещал колыбель цивилизации толтеков в городе Тула, чтобы лично познакомиться с ее традициями. Древняя Тула, как говорил об этом Карлос, была одним из тех мест, где маги доводили свои практики сновидений до совершенства. Он сказал, что именно здесь сны можно воспринимать как реальные миры. Практикующие их связь с эфирными телами путешествовали в различные реальности задолго до их окончательного путешествия. Он сказал, что такие сновидящие совершали прыжок с вершины центральной пирамиды города, где стояли атланты, хранители снов, прыгая до ближайших гор, чтобы затем проникнуть в другие миры. Он сказал, что именно в Туле миф о Кецалькоатле стал реальностью. Карлос Кастанеда писал: «Атланты – это нагваль, они сновидящие. Они представляют собой порядок второго внимания, выведенного вперед. Поэтому они такие пугающие и загадочные. Они существа войны, но не разрушения. Другой ряд колонн, прямоугольных, представляющих собой порядок первого внимания, тональ. Они сталкеры. Вот поэтому они покрыты надписями. Они очень миролюбивы и мудры, в отличие от фигур первого ряда». Карлос Кастанеда Дар Орла. В стороны пирамиды атлантов покрыты скульптурными и рисованными изображениями кошачьих, хищных птиц, пожирающих человеческие тела и человеческие лица, и человеческие лица, появляющиеся из пасти змей, символы Кецалькоатля, сделанные предыдущими цивилизациями. К югу от этого храма находится другая пирамида, которая содержит барельеф с изображениями ягуаров, койотов и орлов, главной особенностью которых является сверхъестественное существо, вероятно, пернатый змей, появляющийся как комбинация ягуара, змея и орла. На востоке находится храм утренней звезды, еще одно имя Кецалькоатля, связанное с планетой Венера. Таким образом, следы прошлого в Туле приводят на ум легенду, в которой, похоже, весь город был посвящен мифу о пернатом змее. Нетрудно представить, что 50-тысячное население, соблюдающее единую систему верования с совершенной культурой сновидений, поражало своим величием. Прогулка от главной группы храмов в Туле по сухой пыльной серпантиновой тропе открывает нам второй из двух небольших музеев, относящихся к антропологии данного района. В этом музее можно увидеть оставленные линией Кастанеды свидетельства основических способностей членов его линии, отображенные в камне. Располагаясь в глубине музея, в большом, почти метровом застекленном выставочном стенде, выполненный в камне розово-охрового цвета, он представляет собой точную копию древнего нагваля, которого называли «бросивший вызов смерти». Одетый в накидку из перьев и с глазами, устремленными в бесконечность, правая полусферическая доля его головы больше левой, что указывает нам на невероятные способности сновидения, которыми обладало это существо. За несколько лет до этого этот персонаж стоял в первом музее возле своего спутника-хранителя, темного Чакмула. Здесь, за годы до этого, ее можно было увидеть без застекленного стенда, а любопытные прохожие прикладывали палец к ее носу, чтобы проверить, дышит ли она, и многие утверждали, что она дышала. Карлос объяснил, что каменное изображение существ, которые когда-то жили и существовали и путешествовали в разные слои восприятия, часто воспринимаются как живые. То же самое можно сказать и о большой темной статуе Чакмула, которая все еще находится в первом музее с головой, обращенной влево. Она созерцает горизонт, проецируя себя далеко в будущее, ожидая вызов. Это бросившая вызов смерти совершила невообразимый вклад в линию. В 1723 году она встретила нагваля Себастьяна, обменяв энергию взамен на техники изменения восприятия, и тем самым дала линии второе начало. До этого, фактически задолго до испанского завоевания, Нагвалии называли древними видящими, потому что у них было другое отношение и мотивы по сравнению с новыми видящими. Исторически древние видящие сосредотачивались на достижении личной выгоды и власти над другими людьми и природой, как описывал Дон Хуан. Древние люди самым непосредственным образом знали, что делать и как лучше всего это делать. Но из-за того, что у них все получалось настолько хорошо, у них появлялось чувство самости, которое давало им ощущение, что они могут предсказывать и планировать действия, которые они привыкли выполнять. И таким образом появилась идея индивидуального «я», индивидуальное «я», которое начало диктовать природу и масштабы действий человека. Карлос Кастанеда «Сила безмолвия». Несмотря на эти недостатки, древние видящие внесли одни из самых поразительных открытий в линию. Цитируя фразу Дона Хуана, он сказал, что древние видящие, встречаясь с несказанными препятствиями, в действительности видели ту неописуемую силу, которая является источником всех чувствующих существ. Они называли ее орлом, поскольку в тех немногих взглядах украдкой, какие они могли вынести, они видели ее в виде чего-то напоминающего черно-белого орла бесконечной протяженности. Карлос Кастанеда «Огонь изнутри». При всех своих сверхчеловеческих способностях древние видящие так и не смогли противостоять испанским завоевателям. И спустя годы после исторической высадки Кортеса началась новая линия видящих. Видящие, которые работали над укрощением своего эго и контролем над собой, поняли, что неспособность древних видящих поступать также была главной причиной их гибели. Новые видящие изучали и практиковали методы расширения восприятия, вливаясь в социум в качестве докторов, художников, педагогов, торговцев и священников. Как один из этих новых видящих, Нагваль Себастьян встретил древнего видящего, бросившего вызов смерти, и тем самым соединил старые пути с новыми. Дон Хуан рассказывает Карлосу Кастанеде, что в то время Себастьян был звонарем в соборе, и что однажды он встретил индейца у входа в церковь, который попросил у него энергии. Сначала Себастьян был ошарашен, но позже он ушел с этим мужчиной в горы. Там он провел несколько дней, и когда он вернулся, он не только из первых уст рассказал о том, насколько странными были древние видящие, но и подробно ознакомился с их практиками. Себастьян назвал этого человека арендатором в силу заключенного между ними соглашения, согласно которому, где он получал энергию, так сказать, в обмен на знания. На протяжении более 200 лет, начиная с Себастьяна, каждый нагваль нашей линии встречает арендатора и решает обменять энергию на дары силы. После Себастьяна такие подарки были предложены Сан-Себастьяну, Лухану, Розенда, Элесу, Хулиану, Дону Хуану Матусу, Карлосу Кастанеде и Карл Тикс. Кастанеда описывает свою встречу с этим древним видящим в той же церкви, что и Себастьян, в последних главах своей книги «Искусство сновидения». Он пишет: «Нагвали Лидии Дона Хуана соблюдали соглашение, создавая симбиотические отношения, которые изменили курс и конечную цель их линии». Дон Хуан объяснил, что арендатор, будучи магом старой школы, узнал от своих учителей все тонкости сдвига его точки сборки или восприятия. Теперь он знает, как достигать и удерживать сотни, если не тысячи позиций точки сборки. Его дары явились одновременно картами для смещения точки сборки в определенные места и руководствами, как зафиксировать ее в любом из этих положений и таким образом обрести полное соответствие, как голос Кастанеды «Искусство сновидения». Кастанеда ожидал, что арендатор – это мужчина, но Дон Хуан говорил ему, что вместо этого он встретил женщину, тот маг, находящийся там. Это бросивший вызов смерти. И для такого мага, настолько искушенных в сдвигах точки сборки, быть мужчиной или женщиной является вопросом выбора или удобства. Это первая часть урока о сновидении, который я сказал, который, как я сказал, ты должен был получить. Я уже говорил тебе, что быть натуральным, ну, как бы естественным мужчиной или натуральной женщиной – это вопрос расположения точки сборки. Под натуральным я подразумеваю кого-то, кто родился мужчиной или женщиной. Для видящего самая сияющая часть точки сборки обращена наружу у женщин и внутрь у мужчин. Точка сборки арендатора изначально была направлена вовнутрь, но он изменил это, закрутив ее вокруг и сделав энергию в форме яйца, похожей на раковину, закрученную вовнутрь себя. Карлос Кастанеда «Искусство сновидения». Бросившая вызов смерти сопровождает Карлоса через ее мир. Они перемещаются от главного алтаря в церкви к боковому алтарю слева, а затем наружу через дверь церкви. Карлос замечает что-то необычное, когда они выходят наружу, обнаружив, что современный древний уличный свет исчез, что современный дневной свет уличный исчез, что единственным освещением был лишь лунный свет. Фасад церкви также был другим и недостроенным. Эти квадратные глыбы из камня были повсюду. Вокруг церкви не было ни домов, ни здания. Бросившая вызов смерти говорит Карлосу, что они сновидят в ее сновидении, и что все вокруг является продуктом ее намерения. Другими словами, Карлос Кастанеда видел ее мир своими глазами. Он писал, улыбаясь, женщина ответила на мой незаданный вопрос. Она сказала, что очень хорошо умеет визуализировать, потому что после целой жизни у нее было еще много-много жизней, чтобы это усовершенствовать. Она добавила, что город, который я посетил, и церковь, в которой мы разговаривали, были примерами ее недавних визуализаций. Церковь была той самой церковью, где Себастьян был звонарем. Она поставила себе задачу запомнить каждую деталь уголка этой церкви и этого города. Карлос не мог поверить в подобное и проснулся на скамейке с Кэрол Тикс, женщиной Нагваль. Она сопроводила его в ближайший отель, где они разговаривали и заснули, и проснувшись, он обнаружил, что Кэрол ушла, и что она и отель не были реальны, и что все это было сновидением, бросившее вызов смерти. Кэрол Тикс встретила бросившую вызов смерти раньше, чем Карлос, и ее часть истории дополняет то, что мы уже знаем. В той же церкви, в той же боковой часовне слева, древний маг заключил подобное соглашение из Кэрол Тикс. «Ты видишь сон в сновидении. Эта церковь не существует. Мы находимся в вакууме. Кажется, что церковь находится здесь, но ее здесь нет. Я хочу, чтобы ты протянула руку и освободила меня от моих цепей. Я не знаю, что я могу сделать для тебя, и чтобы оплатить это». Тебе решать, использовать меня частично или полностью. Я отправлюсь в путешествие с тобой в единой связке, и ты можешь сделать со мной то же самое. Но это будет зависеть от твоего решения. У меня больше нет решения. Моя жизнь заканчивается с твоей линией. Но оказывается, что мы цикличны. Я отдам всю энергию, которая у меня есть. В ходе этого взаимодействия Кэрол поняла, что она, Карлос и бросившая вызов смерти, являются циклическими существами. Отрывок из лекции Кэрол Тикс в Мексике. Циклические существа для магов древности, для старого Нагуаля и для нас не означают реинкарнацию. Это означает, что человеческие существа находятся на нитях, состоящих из потоков однородной энергии. Представьте себе занавес из бус. Каждая полоска индивидуальная, и каждая нитка индивидуальная, и каждая бусинка индивидуальная. И тем не менее, они связаны одной силой, одной нитью. Маги древности из линии старого Нагваля называли бусинки на одной нитке циклическими. Кэрол Тикс. Кэрол Тикс объясняла, почему бросившая вызов остается связанная с линией. Она сказала, что та жила тысячи лет не потому, что жаждет жизни, а потому что она любит жизнь и человечество. Ее единственная мечта, которая не имела ничего общего с выживанием, состояла в том, чтобы помочь человечеству достичь уровня интеллекта, которым мы не обладаем. Бросившая вызов смерти оставила свое приглашение открытым для любого существа, достаточно смелого, чтобы вспомнить ее имя в сновидении в Туле, повторяя следующую песню на языке наватле. «Кан а никваканитль хуя, шачитль инно йолая, никмана ноквик авая авая, о шошапаншоко шошапаншоко». Одним из любимых мест Карлоса для посещения в Мексике был музей антропологии, который он и Дон Хуан посещали вместе множество раз. Среди культурного искусства прошлых эпох Карлос нашел доказательства энергетических принципов, которым учил его Дон Хуан. Маленькие фигуры с пустой грудью, в которой находится маленькая копия самого себя внутри, и высокая статуя подростка с подобием младенца, привязанного к спине, иллюстрируют присутствие эфирного или энергетического тела, о котором пишет Карлос. Дон Хуан объяснил, что поскольку испокон веков маги дали название энергетического тела особой конфигурации энергии, которая индивидуально принадлежит человеку, он также назвал эту конфигурацию телом сновидения или дублем. Дон Хуан формально объяснил, что энергетическое тело представляет собой набор энергетических полей, которые являются зеркальным отражением образа энергетических полей, которые составляют человеческое тело, когда оно воспринимается непосредственно как энергия. Если уж быть точным, продолжал Дон Хуан, то можно сказать, что в тот момент, когда энергетическое тело находится очень близко к физическому телу, то маги видят две светящиеся сферы, почти наложенные друг на друга. Нашим естественным состоянием является такое состояние, в котором обе наши энергии находятся рядом друг с другом. И так бы оно и было, если бы не факт, что с момента нашего рождения что-то отталкивает наше энергетическое тело прочь. И Карлос никогда не перестает описывать огромную концентрацию, необходимую для того, чтобы приблизить энергетическое тело к физическому телу, как это демонстрирует поза тела этого воина Альмека. В другой части музея стоят другие атланты, циклические по отношению к трем женщинам Карлоса – Кэрол Тикс, Тэшиа Беляр и Флоринде Донне Грау. Каждая статуя уникальна, как и ее коллеги, и в то же время схожа по функциям и цели сопровождения Нагуаля в поддержке линии. Подобно черному стражу Чакмулу, защищающему бросившую вызов смерти, светлая, почти алебастровая Чакмула охраняет трех атлантов. Эта Чакмула сидит в том же откинутом назад положении, что и темная, но с повернутым вправо лицом, в направлении того, что уже прошло. Вместе и темная, и белая Чакмула составляют пару и оставлены охранять партию Нагуаля в их путешествии в неизвестность. По особым случаям за пределами музея можно увидеть полет Валадорис. Молодые люди с веревками, привязанные к лодыжкам, взбираются на высокий столб, а затем прыгают вниз головой, напоминая магов древности, прыгавших с вершины храмов горы, и затем к неизвестному, или прыжок Дона Хуана с вершины горы для своего окончательного полета. Поездка с Карлосом Кастанедой в Мехико не была бы полной, не была бы полной без посещения пещеры Какуамильпа со сводчатыми потолками, достигающими сотен метров в высоту и длиной в милю от начала до конца, с растущими сталактитами и сталагмитами повсюду. Это место силы имело огромное значение для линии Карлоса. Во время ее посещения с Карлосом он рассказывал о том, что почти все, что было в пещере, было живое, и о том, что эта пещера была первым храмом для ранних магов, задолго до того, как были построены пирамиды, и она несет их намерение. Прямо у входа в пещеру, когда вы спускаетесь по длинному пролету каменной лестницы, можно почувствовать магнитное присутствие предыдущих бросивших вызов смерти. А сталактиты и сталагмиты, которые, кажется, никогда не находились в одном и том же месте дважды, перемещались, поскольку на самом деле они были перевоплотившимися древними воинами. Вихри в виде воронки на высоком потолке вращаются, вращаются и вращаются, как звезды в галактике. и сам собой приглашает сновидящих прыгнуть в него, как во врата в другие миры. Часы, проведенные в пещере, всегда казались минутами, как будто тот, кто ее посещает, чувствует совершенно другое ощущение времени, время сновидения, которое всегда присутствует для того, кто путешествует в линию Карлоса Кастанеды.